Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о молодежи и ее ценностях. У нас сегодня в гостях юрист, начинающий историк Виктор Олегович Борзов. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мне очень приятно находиться здесь, в этой студии, и быть причастным к чему-то, тому, что важно для нас сейчас в современном мире, а именно к молодежи, к нашему будущему поколению.
Вы себя относите к молодежи?
Ну, вы знаете, как сказать, 34 года – это вроде бы уже и не молодежь, но в то же время мы... Все время молодой.
По-моему,
душой.
По всем нашим социальным как бы нормам этот возраст относится к молодому поколению.
Ну да.
И поэтому я с полным правом могу вас спросить: а есть ли вообще такая социальная группа, как молодежь? Мы сегодня говорим о молодежи, но ведь это совершенно разные люди. Кто-то очень активен социально, да, кто-то не может найти себя очень долго. Кто-то ходит в приход, верует в Бога. Те, для кого ценности веры, ценности высшие, чем вот материальная жизнь, которую мы проживаем, очень важны. А кто-то живет, что называется, сегодняшним днем и впадает, может быть, даже в уныние. Можно ли говорить о том, что есть такая социальная группа?
Вы знаете, на мой взгляд, сейчас... присутствует большое отличие между молодежью, той молодежью, которая была еще все-таки воспитана на советских ценностях, но это тоже можно назвать молодежь, да, там люди, которые 30 плюс, да, вот. И та молодежь, которая все-таки уже родилась и воспитывалась в новой России, а это молодые люди 20 лет, 16, 18 и так далее.
То есть... Вы имеете в виду миллениалы? То есть
ну,
те,
да,
кто
да.
После 2000 года произведён.
После 2000-го, там, конец 90-х.
То есть вот люди 90-х годов, вы считаете, они еще воспитывались на советских ценностях? То есть была какая-то инерция, да?
Вы знаете, я думаю, да, все-таки это присутствует. Вот я и в силу своей работы, и в силу вообще постоянного общения с окружающими людьми, в том числе с молодыми людьми, вижу вот эти некие различия. И они все-таки довольно-таки разительно появляются. Если все-таки брать нашу молодежь, ну, которая может можно сказать, 30 плюс, да, то у нее какие-то вот такие более базовые фундаментальные ценности в восприятии, в образовании присутствуют, потому что все-таки как ни крути, той, как вот говорили, инерции Советского Союза еще хватило на то, чтобы человек мог, точнее, молодой человек мог для себя какую-то систему ценностей выстроить, ее придерживаться. Вот современная молодежь, к сожалению, к большому сожалению, вот, можно сказать, отправлена нами в открытое плавание. То есть мы предоставили им большое количество возможностей, но не сказали, как правильно. И не можем им это сейчас показать и сказать. И вот зачастую обращаешь внимание, да, на то, что молодежь начинает метаться, не может найти себя, не может найти себя, а обратиться ей некому. Ей некому обратиться, чтобы понять, как
может
правильно.
Может быть, именно это причина того, что сейчас какой-то вот ренессанс даже не советских ценностей, а какого-то имиджа советского. То есть какие-то кафе открываются СССР, дискотеки, ночные клубы, майки люди на себя напяливают с советской символикой, с советским гербом, допустим, да. Но ведь Советский Союз не был таким вот ценностным раем. Например, отношение к вере, отношение к религии было резко отрицательным. Я помню еще свое студенчество, когда мы начинали ходить в храмы на Пасху и выставляли специальные кордоны из активистов комсомольских, наблюдателей, которые отговаривали, которые, может быть, переписывали людей, которые в храмы пришли. И вообще в середине 80-х это было асоциально. идти в храм. На тебя смотрели с предосудительностью. Это для старых бабушек, это для пенсионеров. Ты куда пошел? Ты же комсомолец, да? Вот. А почему сегодня вот такой ренессанс, такая романтизация Советского Союза, в котором все было? И лагеря были, и несправедливости много было, да? Сталинские репрессии.
Вы знаете, вот, ну, как известно, природе человека свойственно забывать плохое и романтизировать прошлое. Мне кажется, вот то состояние общества, в котором мы сейчас находимся, да, вот, так, ну, экономический спад, отсутствие, по сути дела, перспектив развития для молодежи, так называемые социальные лифты и так далее, все вот эти проблемы в совокупности, вот, они заставляют наше молодое поколение немножко как-то повернуться назад, посмотреть и переосмыслить, а что было раньше? А раньше они смотрят на наше прошлое без погружения, то есть они как бы не погружены, они не жили в это время, им тяжело понять. Ну и мне, объективно говоря, я не жил там в 80-е, 70-е годы, я не могу сказать, как это было, но, скажем так, общаясь с людьми, которые жили, и смотря на ту систему ценностей, которая присутствовала в обществе, все-таки складывается впечатление, что, возможно, было лучше, во многих вещах было лучше, чем сейчас, да, та же молодежь, никогда не возникало вопросов там у человека, куда пойти, да, там, в какой вуз закончить, и никто не думал о том, что я сейчас выпущусь из университета, куда мне пристроиться, где мне работать, родина, она обеспечила всем, то есть, может быть, там не так хорошо, как хотелось, все жили, но в то же время какая-то стабильность у человека присутствовала, а стабильность, она давала спокойствие, то есть человек не думал о завтрашнем дне, и в этом отношении другими вещами был занят.
Было больше социальных лифтов. Ну, да. Я уже вот этого на самом деле не застал, потому что 92-й год, когда я закончил вуз, это был последний год, когда существовало распределение так называемое, то есть когда тебе давали работу, но это уже практически не работало. А в Советском Союзе действительно, если человека приняли в вуз, его хоть в другой город куда-нибудь, но пошлют, и была высокая социальная мобильность, так создавали семьи, когда кто-то приезжал с Кишинёва, кто-то приезжал из Иркутска, они там где-нибудь в Новосибирске встречались, вот, и создавали семьи, и переезжали еще в какой-нибудь город. То есть страна таким образом жила, поскольку в ней циркулировала вот эта живая кровь. Причем все это было не спонтанно, не в поисках там длинного рубля, а было как-то организовано с точки зрения единой государственной политики. Ну вот в чем вы правы? В том, что, мне кажется, действительно в Советском Союзе был какой-то запрос на ценности. Эти ценности могли быть не во всем истинными, да, не во всем правильными, но было представление о том, что есть некое общее поле нормативности, что человек идет по жизни, с песней по жизни, да, вот, и, кстати сказать, песня, в которой эти ценности выражались, поскольку советская песня была уникальным феноменом, она учила жить. Она объясняла как бы разные стороны жизни, начиная от любовных отношений к девушке, заканчивая там преданностью партии и коммунизму. То есть это была такая музыкальная философия, которая преподавалась советскому человеку. Ну а сейчас вот что мы можем предложить? Ведь прошло время какое-то, да, прошли годы неопределенности, смутное время. Что мы можем предложить, чтобы как бы снова вернуть какие-то идеалы молодежи?
Вы знаете, я думаю, в первую очередь нам стоит переосмыслить и обратить внимание на ту систему образования, которая была в Советском Союзе. Все-таки вот та система и форма ценностей, которая преподавалась молодому поколению, те же величайшие преподаватели, педагоги Сухомлинский, Макаренко, да, как они выстраивали подход, что они делали, как они вообще вели свой процесс образования и так далее, и так далее. Вот. Я считаю, что стоит на это обратить внимание и больше к этому стремиться.
Цитата. Василий Александрович Сухомлинский. «Сердце отдаю детям». Настоящим патриотом станет тот, для кого в годы детства, отрочества и ранней юности судьба каждого колоска на общественной ниве, каждого деревца в общественном саду, каждой горсти зерна на колхозном таку так же дорога, как все глубоко личное, доставляющее радость. Игрушка, подаренная матерью или отцом, любимая книжка с картинками – коньки и лыжи. Общественное станет для ребенка глубоко личным лишь тогда, когда он вложит частицу своей души в труд, создающий что-то для людей, когда материальные ценности, созданные своими руками, принесут глубокую личную радость, когда путь к этой радости идет через тревоги, заботы и неудачи.
Единственное, вот какой, если можно так сказать, минус советской системы был – это отсутствие веры в Бога, как вот вы уже правильно заметили. Знаете, вот все вот эти вещи, правильное моральное воспитание, там, любовь к родине, привитие каких-то ценностей, да, там, патриотизм и так далее, все-таки было немножко, если можно так будет выразиться, обездушено. То есть вот отсутствовало какое-то вот это духовная составляющая.
Но это... мы знаем, что когда Бога нет, то Богом становится земной Бог, да? Выбирается кумир, создается культ личности, вождя, да? То есть в чем освобождающая великая сила христианства? В том, что оно говорит нам: не надейтесь на князя, на сына человеческий, в них же есть спасение. Всякий земной правитель, хорош он или плох, но он в любом случае человек. Он не есть совершенство. Совершенен только Бог. И только к Богу обращаясь, мы на Него переносим все те высшие качества, которые мы можем приписать кому бы то ни было. То есть христианство, вообще-то говоря, это великая освобождающая сила. Это не консервативный какой-то гнет, там, бремя, которое заставляет человека делай это, делай то. Оно воспитывает человека, и оно делает его внутренне свободным. Вот такое понимание христианства как-то сейчас, может быть, даже и не очень распространено, потому что мы говорим о... Ведь Христос сказал: «Иго мое благо», да? Вот, то есть не будьте рабами, да, а иго мое благо, то есть понесите это иго, и любое другое вам окажется нипочем.
Я полностью с вами согласен. Вот, к сожалению, может быть, сейчас... Вот поэтому молодежь и оторвана от веры, она и не идет к вере, потому что она не понимает именно вот ее основы, не понимает тех истин, которые нам христианство несет, которые несет нам наша православная вера. Вот, а кому-то обратиться, как-то это все для себя разъяснить.
Вы ходите в храм?
Да, хожу.
Видите там молодых людей?
Вы знаете, не так их много, как хотелось бы. Опять же, ну, я не могу на этот процесс влиять, к сожалению, да. Все равно хочется смотреть на окружающих, хочется к этому приобщать молодежь. Хочется, чтобы молодежь ходила в храмы, верила в Бога, но чтобы она все это правильно воспринимала и правильно понимала.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость Виктор Борзов, юрист, человек, который задумывается о ценностях современной молодежи, о отношении современной молодежи к вере, к церкви, к истории. Вот мне наши слушатели, наши радиослушатели пишут иногда: ну, вы много говорите о философии, о умных вещах, но вот драйва надо больше, о том, чем живет сегодня общество. Вот мы и хотим поговорить с вами, как с человеком, представляющим это молодое поколение, чем живет сегодня молодое поколение, и почему ценности веры оказываются, ну, далеко не всегда на первом месте для молодежи, да? Что такое происходит? Что не устраивает молодых людей в понимании современного православия, современной церкви? Может быть, какая-то активность социальная должна быть в приходе, в жизни общины христианской, да? Часто мы встречаем в сети, вот я читаю и страницы священников некоторых: ну, зачем ты вот лоббируешь там какие-то законы, зачем там за что-то выступаешь, вот, молись, постись, и вот тебе Бог все даст. Но ведь есть социальные проблемы, которые не решатся без участия церкви, правда? Та же проблема демографии, та же проблема абортов.
Вы знаете, вы очень правильно подметили в вопросе, касающемся социальных проблем. Вот, на мой взгляд, сейчас молодежь, да и не только молодежь, а современное общество просто задавлено вот этим спутом социальных проблем. Это безденежье, отсутствие, как я уже повторюсь, да, говорил, социальных лифтов и так далее. Вот, ну, некая какая-то вот человек чувствует какую-то безнадежность, да, и именно из-за этого он не может как-то раскрыть свой внутренний потенциал, раскрыть свои внутренние качества, куда-то направиться, да, вот, ну, куда-то, скажем так,
приложить,
да, приложить свою силу, приложить свои какие-то духовные начинания, потому что человек постоянно находится вот как загнанный зверь, он ищет, понимаете, ищет денег, ищет там средства пропитания, ищет где заработать, ищет где оплатить ипотеку там и так далее, как содержать свою семью. Вот. То же самое молодежь. Молодежь сейчас абсолютно, ну, они очень хорошие, они очень умные люди. Вот я общаюсь порой с ребятами, которым там 16, 14, 18 лет, там, в силу определенных обстоятельств, и ты понимаешь, что я 16 лет, и этот человек в 16 лет – это два разных человека. Сейчас с развитием техники, с развитием того же интернета, человек просто настолько быстро почерпывает знания и получает, и настолько хорошо разбирается, что вот, ну, нельзя с молодым человеком в 16-14 лет разговаривать как с ребенком, с ним надо разговаривать на равных, как с взрослым человеком, и обсуждать те вещи, которые обсуждают взрослыми людьми.
У него больше социальный опыт. Да. Но больше знаний, чем вот было у нас в 16 лет, я бы, наверное, не сказал. Потому что другое отношение к знаниям. Все можно поискать в интернете, загуглить. Да? Вот. У нас не было никакого Гугла, и даже не было решебников с задачками по математике. Были ответы в учебнике, то есть можно было сверить, правильно ты решаешь уравнение или нет. А вот решебников никаких не было, то есть надо было самому найти способ решения. И иногда, я помню, готовясь к урокам, делая домашние задания, 2 часа, 3 часа мучительно решаешь задачу, не знаешь, как к ней подойти, но решаешь, вот, в конце концов. И это носило очень такое серьезное воспитательное значение. То есть ты должен решить эту задачу. Не открыть страничку в интернете, пособие какое-то, не открыть решебник, да, а самостоятельно прийти к этому решению. Вот сейчас все можно загуглить, и все можно поискать в интернете. Поэтому я согласен, что у молодых людей, вот выпускников школы, гораздо более значительный социальный опыт в определенных сферах, да, но, может быть, не больше эрудиция. А вот вы произнесли такое интересное слово «социальный лифт». Вообще говоря, это социологическое понятие, и его использует русский социолог Петерим Сорокин, который был изгнан из Советской России в 1922 году, оказался в Соединенных Штатах, стал основателем, можно сказать, американской социологии, и причем такой социологии, которая на первое место ставила коммунитарные ценности, ценности общения, ценности взаимопомощи. Это не случайно. Русский человек, да, он не может быть индивидуалистом. Вот церковь, она может выступать в качестве социального лифта?
Как таковая, мне кажется, сама церковь не может выступать в качестве социального лифта по той простой причине, что церковь – это немножко другой институт. Это институт, который должен, скажем так, способствовать, помогать людям найти свои социальные лифты, помогать людям как-то духовно развиваться и так далее, и так далее. Я не думаю, что там, ну, как-то это будет правильно идти в церковь, да, к какому-то там молодому человеку с прям сознательным устойчивым убеждением, что мне надо там карьерно расти, развиваться и так далее, и так далее. Мне кажется, тут все-таки немножко другое, тут служение Богу, это более тонкие материи.
Вот. Ну вот у Сорокина как раз 3 основных социальных лифта – это школа, армия и церковь. И, может быть, нам действительно как-то странно об этом говорить, православным, но, например, в протестантских общинах или в каких-то католических орденах или братствах это работает. То есть человек приходит не просто для того, чтобы отстоять богослужение, а для того, чтобы найти себя, в том числе и найти себя в жизни, в том, чтобы найти людей, единомышленников, которые ему что-то подскажут, а где-то, может, и помогут, и в трудоустройстве, вот, и в поиске работы, и в получении кредита какого-то выгодного, если он в безденежье находится. Вот. Ну и священники. Вот я вспоминаю 90-е годы, когда церковь только начинала возрождаться, и время-то было совсем уж безбашенное, если говорить на современном языке. Многие молодые люди просто не дожили, даже до нулевых, остались на великое русское равнение, под крестами. И вот у меня был студент, молодой парень, который на пятом курсе принял священный сан, стал священником в 22 года. Он воцерковил, по сути, город Тольятти. Он построил там православную гимназию. Не построил, а переделал из детского садика. Потом колледж, потом институт православный. Много храмов в городе. И сегодня Поволжский православный институт – это просто флагман образования, гуманитарного образования на Волге. Туда приезжают ребята из разных городов. И это огромное учебное заведение с потрясающим храмом Кирилла и Мефодия, украшенным так, что многие московские храмы просто могли бы позавидовать. И вот человек, когда все искали легкой наживы, по сути, вкладывался в большой социальный проект. И он в него вложился и сейчас стал членом Общественной палаты Российской Федерации. Это отец Дмитрий Лескин. И я недавно был в Тольятти. Мы открывали там библиотеку. Я читал лекции в этом институте, видел этих деток в красивой форме, пошитые специально для этого института, которую они носят с гордостью. И я подумал, что, вообще-то говоря, почему нет? То есть вот для человека, для этого молодого тогда человека, церковь стала мощным социальным лифтом. Вот. Только он пошел туда не для того, чтобы делать карьеру, а для того, чтобы служить Богу и приносить пользу людям.
Цитата. Князь Николай Сергеевич Трубецкой. Европа и Евразия. Будущая русская культура должна стать в идеале оцерковленной сверху донизу. Православие должно проникнуть не только в народный быт, но и во все части здания русской культуры, вплоть до высших вершин этого здания. Только тогда каждый отдельный русский человек будет находить в русской культуре полное успокоение и удовлетворение для всех самых глубинных потребностей своего духа. И только тогда русская культура будет сверху донизу единой системой, несмотря на внешнюю свою краевую и племенную дифференцированность.
Может быть, я несколько провокативно вас спросил, может ли церковь быть социальным лифтом. Мы должны видеть в этом и что-то от мира сего. Не только то, что нас уводит из этого мира, готовит к вечности. Но, извините, мы, мир-то это должен как-то быть устроен? Или про него надо забыть, махнуть рукой? Он во зле лежит, там ничего не нужно. Как вот все-таки относиться к этому миру-то?
Нет, ну, я с вами полностью согласен в плане того, что для него, для вот этого священника молодого, церковь, по сути, стала социальным лифтом, но первопричина этого была иная. Его первопричина была именно какое-то духовное служение и помощь людям. Он шел нести Слово Божие в массы. И я не думаю, что на момент становления, там, в 22 года, его какие-то вопросы, карьеры и так далее волновали. А, как говорится, человек предполагает, и Господь располагает, и жизнь привела его к тому, что он достиг определенных высот. То есть, по сути дела, косвенно церковь стала социальным институтом, да? Ой, социальным лифтом, да, социальным лифтом для него, да? Но первопричина была в ином. Вот. И понятно, что все мы там люди, состоящие из плоти и крови, и ничего мирское нам не чуждо.
И социальный институт тоже, в общем-то, не ложное слово, потому что церковь, тело Христово, мистический организм, но церковь и социальный институт, она находится в обществе, есть огромный класс, или как раньше в России называли, сословие священников. Это же было отдельное сословие. Это не крестьяне, не мещане, не дворяне, это священники, это отдельное сословие.
И, как правило, из поколения в поколение люди служили в этом сословии.
Да,
то есть дедушки,
да.
Отцы, там, прадедушки и так далее, и так далее. Не так часто было то, что кто-то приходил извне, конечно. Были там и из дворян,
конечно,
и из крестьян,
конечно.
Но основная
иногда
масса...
Иногда даже в советское время люди вспоминали, что у меня дед был священником, допустим, и раз он в какую-то пору своего возраста тоже идет в церковь и принимает послушание. послушание принимает священный сан. То есть и такие вот как бы элементы родовой памяти, исторической памяти всплывали и всплывают до сих пор в сознании людей.
Вы вот правильно заметили в плане социальной организации церкви, в помощи именно людям, в помощи молодежи, как вот некая форма общины, да? Вот. Это очень правильная вещь. Я считаю, что, мне кажется, за этим будущее, да? То есть это, может быть, звучит как-то более-менее материально, да, там они пришли, там приход и так далее, то есть решают какие-то материальные вопросы, вот как вы сказали, кому-то помочь с кредитом, кому-то с трудоустройством, но я думаю...
Кому-то с юридической консультацией.
Да, это абсолютно, вот. Да, когда человек находит время, да, приходит в свою общину, а таких проблем у людей огромное количество, да, и зачастую не к кому обратиться, он там видит объявление, там консультация 5 тысяч, консультация 10 тысяч, приходит и в итоге уходит, ничего не понимал.
Я был в одном ростовском храме в спальном районе, в Ростове-на-Дону, где священник выстроил прекрасный храм, и в доме причты есть медицинские кабинеты. Туда приходят врачи из поликлиник, из больниц. Они ведут прием там, один день в неделю бесплатно, потому что, ну, мы же знаем, как трудно попасть к специалисту, особенно сейчас, записаться на прием. А тут можно в храме воспользоваться этой возможностью, и люди свое время, свои силы тратят на то, чтобы, по сути, вот понести такое социальное служение. Мы говорим сегодня о молодежи и о ценностях современной молодежи с юристом Виктором Борзовым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию Светлого радио, Радио Вера, и продолжим наш разговор.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.